Вы слушаете очередной выпуск программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Инаугурация, военный парад и акция протеста в Тбилиси. Праймерис в США, итоги непредсказуемые. И предварительные итоги открытого чемпионата Австралии по теннису. В Москве 15 часов 7 минут. Вы слушаете очередной выпуск программы «Время свободы». В Тбилиси состоялась сегодня инаугурация избранного президента Грузии Михаила Саакашвили, а примерно час назад начался митинг оппозиции. У нас на связи наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, добрый день.
Здравствуйте.
Георгий, началась уже акция оппозиции?
Акция оппозиции на Тбилисском ипподроме подходит к концу. В ней приняли участие десятки тысяч сторонников оппозиции, и оппозиционные лидеры в первую очередь попросили собравшихся не верить слухам о переговорах с властями. То есть, по их словам, никаких переговоров с Михаилом Саакашвили не будет. Они заявили, что начинается очень долгая борьба и даже война, по их словам, за освобождение Грузии от Михаила Саакашвили. Михаила Саакашвили оппозиционеры именовали как самопровозглашенного президента и даже самозванного президента. А лидер оппозиции Леван Гачичеладзе заявил даже, что, цитирую, «если в ближайшее время не будут удовлетворены требования оппозиции об освобождении средств массовой информации, освобождении политзаключенных, то общенародное движение перерастет в общенародное восстание». Конец цитаты. Несмотря на это, оппозиционные лидеры все-таки призвали собравшихся к спокойствию и заявили, что сегодня особо острых акций протеста больше не будет, но в ближайшие дни они опубликуют, обнародуют свой план действий. Алексей?
Георгий, скажите, а власть как-то готовилась к проведению митинга? Ну, я имею в виду, готовились ли какие-то спецслужбы, может быть, кто-то, войска даже были стянуты? Или же было поверено на слово в то, что никаких серьезных эксцессов не будет?
В окрестностях ипподрома и на самом ипподроме не было видно полицейских и не было никакого оцепления. По всей видимости, все-таки акция была санкционирована властями и была достигнута тактическая договоренность между властями и оппозицией о том, что сегодня не будут устраиваться шествия, не будет острых акций протеста. И именно поэтому сейчас в Тбилиси все спокойно. Оппозиция, по всей видимости, в день инаугурации не намерена обострять обстановку. Алексей?
А как прошла сама инаугурация? Был военный парад, мы в прошлом вашем включении мы слышали и рев моторов, и торжественную музыку. Все прошло спокойно?
Безусловно. На инаугурации никаких выкриков протеста не было. Там собрались сторонники Михаила Саакашвили, они махали флагами, они приветствовали своего лидера, за которого они голосовали. Михаил Саакашвили вышел из народа, то есть он прошел на трибуну, чтобы произнести свою инаугурационную речь. Выйдя из народа, пройдя через толпу людей, он пожимал им руки, он заявил, что его главная цель — это объединение страны и победа над бедностью. Именно победа над бедностью была ключевой фразой в его выступлении и, кстати сказать, и в его предвыборной кампании. Его главный лозунг «Грузия без бедности». Алексей?
Я думаю, с этим тезисом оппозиция вряд ли будет спорить. То есть можно предположить, что хотя бы в этом вопросе они будут сотрудничать?
Оппозиция сегодня заявила, что они не будут сотрудничать с Михаилом Саакашвили для решения проблем страны. Они все время называли его самопровозглашенным президентом. И у наблюдателей сложилось такое впечатление, что оппозиционеры боятся, как бы сторонники не обвинили их в соглашательстве. Они видят, что сторонники оппозиции настроены действительно очень радикально. Именно поэтому они вынуждены откликаться на этот радикализм. Они заявляют, что не будут сотрудничать с Саакашвили. Они не признают его законным президентом. Они даже заявили, что Михаила Саакашвили считают де-факто президентом. Точно так же, как они считают де-факто президентом президента Абхазии Сергея Багапша или президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты. Но заявили оппозиционеры, ведь мы же ведем переговоры с де-факто руководителями самопровозглашенных республик. Вот отныне мы таким же самопровозглашенным президентом считаем Михаила Саакашвили и будем вести с ним переговоры только на тот счет, чтобы он оставил страну в покое и покинул Грузию сразу после парламентских выборов. Я думаю, следует подчеркнуть, что оппозиция уже начала подготовку к парламентским выборам, и их цель — получить большинство в парламенте, чтобы затем, как они этого не скрывают, начать процедуру импичмента.
Алексей. Спасибо. Спасибо, Георгий. Георгий Кабаладзе, наш корреспондент в Тбилиси. Мы, конечно же, будем следить за развитием событий в Грузии. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще один митинг или пикет провело сегодня в Москве оппозиционное движение «Оборона». Пикет против произвола при призыве в армию. Около 50 человек пришли к зданию Министерства обороны России в центре Москвы, чтобы выразить солидарность с лидером движения Олегом Козловским, который, несмотря на серьезное заболевание, был насильно отправлен в армию. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» Мумин Шакиров, который побывал на этом митинге. Мумин, добрый день.
Добрый
день. Пожалуйста,
вам слово. Да, действительно, около 50 человек с флагами, растяжками и плакатами собрались на пятачке у входа в кинотеатр «Художественный», чтобы выразить поддержку своему единомышленнику, координатору оппозиционного движения «Оборона» Олегу Козловскому. Козловский был призван в армию 20 декабря прошлого года и направлен в город Рязань. Его сторонники убеждены, что их коллега болен, у него серьезная форма варикозного расширения вен, и в соответствии с положением о военно-врачебной экспертизе Козловский не пригоден к службе в армию. В армии, простите, говорит член движения «Оборона» Павел Шайкин.
Врачи признали его негодным к службе в армии, все уже думали, что вот-вот-вот сейчас со дня на пустят. Несмотря на это, врачи 19-й военно-врачебной комиссии сочли необходимым направить его на дополнительное обследование в течение целого месяца. То есть он месяц еще будет обследоваться в Красногорском военном госпитале. Сегодня, завтра, послезавтра его перевезут в Красногорск. Сейчас он пока под Рязанью.
Сторонники Олега Козловского убеждены, что их коллега, несмотря на слабое здоровье, был призван в армию из-за активной политической деятельности. Поддержать его пришли на Арбат члены движения «Смена», московского отделения партии СПС и активисты партии «Яблоко» во главе с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным.
У меня позитивная есть информация от медиков. Я вчера разговаривал с представителем 19-го ВК, который будет проводить повторное обследование. Они говорят, что он, Козловский, не годен к воинской службе, и это решение подтвердит ВВК. То есть медики практически однозначно в этом уверены. Другое дело, что на них может быть оказано давление по политическим мотивам. Поэтому эта акция очень важна сейчас для того, чтобы попытаться предотвратить вот такой сценарий. Думаю, что она очень полезна. Полезно и может быть достигнут реальный результат. Пока что медики прогнозируют, что он может быть отпущен где-то в середине февраля.
Спустя 20 минут после начала акции протеста в ряды пикетчиков пытались вклиниться члены прокремлевского движения «Молодая гвардия», но милиция быстро отреагировала на непрошенных гостей, и несколько человек, разбрасывающих листовки, были задержаны. Но спустя 5 минут тут же за углом выпущены на свободу, и акция протеста продолжилась согласно запланированному сценарию.
Спасибо, Мумин Шакиров рассказал нам о том, как прошел сегодня пикет оппозиционного движения «Оборона». Московское время 15 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Михаил Саакашвили принес присягу в качестве президента Грузии. В торжествах по поводу инаугурации в Тбилиси принимают участие делегации около 20 стран, представители ООН, Евросоюза и НАТО. В Тбилиси несколько десятков тысяч человек пришли на митинг грузинской оппозиции, протестующей против итогов президентских выборов. В Баку сегодня день всенародной скорби. Там отмечают годовщину трагических событий 1990 года. Руководство Азербайджана возложило венки к монументу памяти невинных жертв шахидов. В стране объявлен траур. Сегодня в 21 час на волнах Радио Свобода повтор программы Владимира Тольца «Разница во времени». Он посвящен судьбе творческого наследия скончавшегося полвека назад Евгения Шварца. В передаче принимают участие кинорежиссер Алексей Герман, киновед, главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус и социолог Борис Дубин. В программе «Документы прошлого» первая передача из цикла о событиях великого и страшного 1918 года «Разруха и культура». Гость программы – профессор РГГУ, доктор филологии Олег Лихманов. Итак, «Разница во времени», «Документы прошлого», 21 час 7 минут после выпуска новостей. И мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас предлагаем вашему вниманию обзор американских еженедельников. Вот краткие его темы. Праймериз в США. Итоги непредсказуемы. Почему Сербия не хочет отказываться от Косово и «Мозг Ленина» и другие сказки советских архивов. Обзор подготовила Елена Архипова.
В разгар предварительных выборов кандидатов в президенты США, когда демократы и республиканцы должны избрать своего претендента на высший государственный пост, «Тайм» публикует статью о важности происходящего и отвечает на вопрос, почему борьба за голоса избирателей длится так долго. Америка – огромная страна, и требуется немало времени, чтобы ее граждане ближе познакомились с ведущими политиками и решили, за кого голосовать. К тому же время требуется для сбора денег, которые нужно собрать для продолжения предвыборной кампании. Звездный час наступает для репортеров и комментаторов, которые следуют за политиками и ловят каждое слово. Но во времена интернета, благодаря которому можно напрямую общаться с кандидатами, голоса журналистов звучат как громкий и нестройный греческий хор. Кампания 2008 года, по мнению журнала, беспрецедентна по размаху и накалу борьбы. Тысячи студентов колледжей, которые считают, что Барак Обама – человек, который обращается непосредственно к ним, а не к их родителям. Женщины штата Нью-Гэмпшир, которые позволили Хиллари Клинтон взять реванш за предыдущее поражение и продолжить борьбу за Белый дом в качестве лидера. Люди самых разных политических взглядов, оценившие по достоинству честность и благородство Джона Маккейна, который не намерен сдаваться. Сейчас очень легко составить список ошибок, которые Соединенные Штаты допустили в последнее время, но президентская кампания этого года не будет в нем упомянута.
Сербия не намерена отказываться от Косово, хотя от этого зависит членство страны в Европейском Союзе. Многие страны-члены ЕС разделяют позицию Белграда в этом вопросе. Среди них Испания, Кипр, Румыния, Венгрия, Словакия и Греция. По мнению руководителей этих стран, принудительное отделение края Косово, где 90% населения составляют этнические албанцы и значительное количество мусульман, подорвет стабильность на Балканах и создаст опасный прецедент, которым смогут воспользоваться лидеры сепаратистских движений в других странах, пишет Newsweek. Соединенные Штаты официально поддерживают идею независимости края Косово, но оппозиция набирает силу. Влиятельные политики и военные предупреждают об опасности создания в самом центре Европы государства, чья политика сродни постулатам движения «Талибан», и которая поддерживает связи с джихадистами и организованной преступностью. Кроме того, признание независимости края может разрушить отношения с Россией и отрицательно повлиять на будущее мировой политики в целом. В то же время Белград все больше отдаляется от Запада. Ведутся переговоры с «Газпромом» о продаже 51% акций государственной нефтяной компании Сербии и обсуждается вопрос о создании на территории страны российской военной базы. Что же делать? На Западе предлагают выработать дипломатическое решение, которое придаст Косово статус, которым пользуется Тайвань или Северный Кипр. При этом некоторые политологи говорят, что европейцы не допустят реальной независимости Косово. Но пусть жители края заявляют, что независимы, если им так хочется.
В статье под заголовком «Кремль постепенно открывает свои тайны» Newsweek рассказывает о новом историческом исследовании, книге Пола Грегори «Мозг Ленина и другие сказки советских архивов». Книга основана на советских документах, рассекреченных с начала 90-х годов. «Одну из историй трудно уместить в сознании», — пишет журнал. После смерти Ленина в 24-м году его мозг был извлечен и помещен в раствор формальдегида. Сталин пожелал, чтобы ученые тщательно его изучили и пришли к заключению, которое подтвердило бы гениальность основателя советского государства. Но как только в 1936 году ученые этого института мозга безропотно преподнесли Сталину ту версию, которую тот хотел от них услышать, доклад специалистов был засекречен. Пол Грегори предполагает, что Сталин испугался момента, когда его мозг сравнят с ленинским, и такое сравнение может оказаться не в его пользу. Автор книги также замечает, что в документах прослеживается терминология, которая раскрывает истинные намерения советских руководителей при проведении массовых репрессий. Николай Бухарин, которого принято считать менее жестоким, чем Сталин, утверждал, что цель революции – создать коммунистический человеческий материал из капиталистического. О последних говорили из бывших, имея в виду, что из-за отсутствия производительности с их стороны их можно просто списать со счетов. Этот язык, как и гитлеровское слово «недочеловек», первый шаг к оправданию массовых убийств, цитирует Newsweek, автора нового исторического исследования.
Неделя мужской моды, прошедшая в Милане, показала, что дизайнеры не слишком обеспокоены проблемой глобального потепления, пишет «Тайм». Пальто всех расцветок доминировали на подиуме, хотя, учитывая капризы погоды, этот предмет гардероба стал считаться чуть ли не лишним. Дольче и Габбана представили на суд зрителей экзотическое меховое пончо, напоминающее одежду жителей Тибета. а Фриду Джанини вдохновила мода постреволюционной России, и она сделала коллекцию экстравагантных пальто в стиле а-ля казак с традиционными фестонами и комбинацией меха и бархата.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода наша рубрика «Прессинг плюс». Рядом со мной в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
День добрый.
Раз Дмитрий в студии, значит, почти наверняка речь пойдет о теннисе. Завершается, и вернее уже завершилась первая неделя открытого чемпионата Австралии, первого в году турнира серии «Большого шлема». А Дмитрий, прямо уж не знаю, о чем вас и спрашивать. Так много событий. Может быть, с сегодняшних матчей начнем? Две российские пары встречались.
Совершенно верно.
Достаточно яркие события, мне кажется.
В одной из этих пар, ну не почти наверняка, Алексей, а наверняка речь пойдет о теннисе, да, уточним.
Иногда вы о других видах спорта разговариваете у нас.
В одной из этих пар, в одном из этих российских противостояний случилась относительная, будем считать, неожиданность, поскольку... Посеянный под 14-м номером Михаил Южный одержал победу над 4-й ракеткой соревнований Николаем Давыденко в трех партиях 7-6, 6-3, 6-1. Ну, видите, наращивал Южный давление сет от сета на Давыденко, и в последней партии тот уже практически без сопротивления проиграл Южному. Таким образом, Михаил стал участником четвертьфинального раунда. Кроме того, у мужчин, тогда уж закончим с мужской одиночной сеткой, сегодня Давид Феррер, испанец, выиграл у американца Винсента Спейди, также в трех сетах, также в трех партиях Хуан Карлос Ферреро, испанец, взял верх над Давидом Налбандианом, аргентинцем, тоже счет, кстати, между прочим, потрясает 6-1, 6-2, 6-3. Налбандиан, который известен своей строптивостью, такой спортивной, видите, проиграл в трех партиях, причем преимущество Ферреро было более чем очевидным. Итак, Рафаэль Надаль, испанец, второй сеянный, выиграл у француза Поля Анри Матье после того, как тот при счете 6-4-3-0 в пользу Надаля во второй партии отказался из-за травмы продолжать борьбу. Финн Ярко Нийеминен выиграл у набравшего очень неплохую форму в этом сезоне Филиппа Кольшрайбера из Германии. Накануне, напомним, Кольшрайбер выбил из розыгрыша Энди Родика. В четырех партиях выиграл Нийеминен у Кольшрайбера 3-6, 7-6, 7-6, 6-3. Во французском противостоянии Жо Вильфрид Сонга одержал победу над более опытным Ришаром Гаске.
Шестая ракетка турнира Гаске или восьмая? Восьмая.
Да, в первую десятку он входит, а от Сонга не сеянный теннисист. Тем не менее, рекомендую любителям тенниса, тем, кто не знаком еще с этой фигурой, Жо Вильфридом Сонга, понаблюдать повнимательнее. Он входит в 50 лучших теннисистов, вошел в число 50 лучших теннисистов планеты. И возраст как раз в 21-22 года позволяет предположить, что...
Многое впереди.
Многое впереди, да. И теннисисты, которым 25, 26, 27 лет уже постепенно, за исключением, разумеется, явных таких лидеров, как тот же Роджер Федерер, сходят все-таки уже. Но вот и их места займут вот теннисисты, возраст которых от 20 до 22, если, конечно, не возникнут совсем молодые звездочки, которым еще до 20 у мужчин. Таким образом, определился состав двух первых четвертьфинальных пар, Надаль Нийеминен и Южный Цонга, и все идет к тому, что в полуфинале, в одном из полуфиналов сойдутся второй раз уже в этом сезоне Михаил Южный и Рафаэль Надаль, если, конечно, они одержат победу, но, судя по тому, какой теннис демонстрируют на зеленом континенте Миша и Рафаэль, сомневаться в том, что им придется встретиться в полуфинале, не приходится. Еще одно российское противостояние, о чем вы сказали, Алексей. А теперь в женской одиночной сетке. Мария Шарапова, она посеяна под номером 5, очень легко выиграла у Елены Дементьевой, которая имела 11 номер посева, 6-2-6-0. Жюстин Анет, первая ракетка турнира, выиграла у представительницы Тайваня Сувей Ксих 6-2, 6-2. Даниэла Гантухова из Словакии нанесла поражение Вирхини Руано Паскуаль из Испании 6-2, 6-3. Еще одна россиянка, Надежда Петрова, выиграл у своей соотечественницы Екатерины Макаровой. Видите, три российских пары было. Сегодня 6-1, 7-6. Марта Домаховска, полька, нанесла поражение китаянке Нали в трех сетах. Каролина Возняцкий из Дании выиграла у Сабины Лисицки из Германии. Елена Янкович из Сербии, номер третий посева, одержала победу над Кейси Делакве из Австралии 7-6, 6-1. И Серена Уильямс, американка, обыграла Николь Вайдишеву из Чехии 6-3, 6-4. И у женщин тоже определились две четвертьфинальные пары. Анен Шарапова и Янкович Серена Уильямс.
В общем-то, я бы сказал, что каждый из этих двух матчей достоин, ну, если не финала, то уж полуфинала точно. Смотрите, Анен Шарапова очень сильный состав. Шарапова уже играла с Линдси Девенпорт на этом турнире. Правда, Девенпорт уже далеко не лидер сейчас мирового тенниса. Но по именам этот состав этого матча вполне мог бы лет пять назад быть достойным финала.
Конечно, конечно. И хотя Девенпорт не лидер, но тем не менее она уже выиграла после возвращения в большой теннис два титула, что тоже, конечно, характеризует ее форму как очень и очень неплохую. Ну, судя по всему, да, действительно, тут возрастной фактор имеет большое значение, учитывая погодные условия, которые...
Ну, а вот ваш прогноз на пару 1/8 финала Марии Кириленко, Даниила Гантухова. Тут тоже может быть какая-то борьба. Кириленко ведь играла очень серьезно, выбила... кого? Надежду Чеквитадзе,
Анну Чеквитадзе,
да?
Ну, женщин очень трудно прогнозы строить, Алексей, тем более на матче теннисисток, в которые не входят в десятку, я имею в виду в данном случае Марию Кириленко, Гантухова-то имеет 9-й номер посева. Ну, очень трудно строить какие-то прогнозы, тем более, что я не видел игру Маши в Австралии вот сейчас на этом этапе. Я не знаю, что она из себя представляет, но потому как она выиграла у Чеквитадзе, и по некоторым другим результатам можно предположить, что да, действительно, она набрала неплохую форму. Ну, Гантухова опытней, несомненно опытней.
Ну и добавлю еще, что днем ранее выбыла из борьбы вторая ракетка турнира Светлана Кузнецова. На этот раз ей вершину покорить не удалось. Ну что ж, Дмитрий, спасибо. Дмитрий Морозов прокомментировал события первой недели открытого чемпионата Австралии по теннису. Напомню, что сегодня в 22.07 выпуск спортивной программы «Прессинг». Дмитрий Морозов один из ее ведущих вместе с Валерием и Олегом Винокуровыми. Дмитрий, ну а что сегодня в «Прессинге»?
Рекомендую сегодня слушателям обратить внимание на вторую часть нашей программы, собственно, не игнорируя, разумеется, и первую ее половину. Вторая часть у нас будет сегодня мемориальная. Мы сегодня вспомним нескольких выдающихся людей, и в том числе тех, которые ушли из жизни совсем недавно.
Спасибо. Дмитрий Морозов, один из ведущих программы «Прессинг». Программа «Прессинг» 22.07 на волнах «Радио Свобода». В следующие полчаса мы расскажем о том, почему у Центрального банка России нет планов деноминации рубля, и о том, что дело томского мэра рассматривается в Страсбургском суде. Ну а сейчас в Москве 15 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Тбилиси несколько десятков тысяч человек пришли на митинг грузинской оппозиции, протестующей против итогов президентских выборов. Один из лидеров оппозиции Леванга Чичеладзе назвал официально избранного президентом Михаила Саакашвили нелегитимным главой государства. Михаил Саакашвили сегодня принес присягу в качестве президента Грузии. В торжествах по поводу инаугурации в Тбилиси приняли участие делегации около 20 стран, представители ООН, Евросоюза и НАТО. В Ингушетии обстрелян дом, в котором проживает мэр города Карабулак. Никто не пострадал. Как сообщает РИА Новости, в ночь на воскресенье неизвестные выстрелили из гранатомета по дому Зелимхана Евлоева. На Украине в Донецкой шахте «Шахтерская Глубокая» в результате несчастного случая погибли два человека. Еще двое получили травмы. В субботу вечером в забое взорвался снаряд, оставленный бригадой проходчиков после буровых работ. Оппозиционное движение «Оборона» провело в центре Москвы пикет против произвола при призыве в армию. Около 50 человек пришли к зданию Министерства обороны России, чтобы выразить солидарность с лидером движения Олегом Козловским, насильно призванным в армию. В столице Кении, Найроби, возобновились межэтнические столкновения. Погибли, по разным данным, от 3 до 20 человек. Есть раненые. Беспорядки начались после официального объявления о победе на выборах 27 декабря действующего президента Мваи Кибаки. В Ливане вновь отложены президентские выборы. Как было объявлено в воскресенье, с 21 января голосование в парламенте перенесено на 11 февраля. Соперничающие политические партии уже согласовали компромиссную кандидатуру генерала Мишеля Сулеймана. В Сербии сегодня проходят выборы президента. Главными претендентами являются лидер демократической партии, нынешний глава Сербии Борис Тадич и руководитель националистической сербской партии Томислав Николич.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас на волнах Радио Свобода предлагаем вашему вниманию репортаж из США, где все еще продолжается забастовка сценаристов. А началась она 5 ноября прошлого 2007 года. Трудовому конфликту не видно конца. Конфликт между альянсом продюсеров кино и телефильмов, представляющим крупнейшие американские киностудии, и гильдией сценаристов, которая насчитывает более 10 тысяч членов. Стороны несут огромные финансовые потери, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Американские газеты пишут, что забастовщики-сценаристы выдернули красный ковер из-под «Золотого глобуса». Не сделают ли они то же самое и с «Оскаром»? Вот что думает о забастовке кинокритик, редактор журнала TV Guide Мейтланд Макдонах. Забастовка профсоюза сценаристов Америки – это трудовой конфликт. Но поскольку речь идет о самых массовых видах развлечений, то жертвами забастовки стали практически все американцы, которые смотрят телевизор и ходят в кино. В глубоком и затянувшемся кризисе оказалось производство телевизионных программ. Более не появляются новые сериалы всех основных телекомпаний, которые заполняют эфир исключительно повторами старых серий. Это телезрители заметили и раньше, но только сейчас. Сейчас стало очевидно, как пострадал сезон награждений за лучшие кино и телеработы года. Из-за отмены пышных и транслируемых по телевидению на весь мир церемоний награждений терпят колоссальные убытки телекомпании, режиссеры, актеры, дизайнеры одежды, продавцы цветов, владельцы ресторанов, журналисты, ежегодно освещающие такие церемонии. Наконец, и прежде всего, сами сценаристы. Без них церемонии награждений невозможны, поскольку все, что говорят ведущие, комментаторы, актеры, представляющие своих коллег к награде, все это должно быть кем-то написано. Но раз пишущие бастуют, а актеры не хотят выглядеть штрейкбрехерами, пришлось отменить церемонию награждения премиями «Золотой глобус». Не исключено, что то же самое будет и с церемонией «Оскар». Это станет сильнейшим ударом по Голливуду, по киностудиям и по всей кинопромышленности, а также станет крупным разочарованием для всех любителей кино. Я, например, ежегодно смотрю награждения по телевизору. Почти все мои друзья и знакомые смотрят. Потом мы обмениваемся впечатлениями. Это очень интересно смотреть на знаменитых артистов, на то, как они одеты, как выглядят, с кем пришли, что сказали, кто получил награду, а кто нет. Это потрясающее зрелище, которого мы, видимо, будем лишены в этом году. Многие винят в этом упрямых сценаристов. Поскольку это по существу трудовой спор, то виноваты обе стороны, и сценаристы, и продюсеры. Многие с раздражением говорят, чего это сценаристы взъерепенились, им киностудии и так много платят. Другие бы полжизни отдали, чтобы столько получать. Но, во-первых, они не так много получают. Во-вторых, это их профессия, их средства к существованию, и они, как любые другие трудяги, имеют право на компенсацию за свой труд. А продюсеры не хотят делиться с ними всеми дополнительными доходами. Писательство, в том числе сочинение сценариев, это работа, часто очень тяжелая. В Голливуде традиционно профессия сценариста считается второстепенной. Была когда-то расхожая шутка о том, что только глупые блондинки пытаются пробиться в киноактрисы через постель со сценаристом. Эта шутка показывает, как низко стоит сценарист в голливудской иерархии. Когда говорят о фильме, называют постановщика или актера-исполнителя главной роли. О сценаристе даже не вспоминают. Поэтому нынешняя забастовка – это борьба не только за деньги, но и за уважение. Раз нет уважения к труду сценариста, пусть хоть плату повысят. Большинству авторов сценариев миллионы долларов только снятся. Они пишут, пишут и пишут, просто зарабатывая на жизнь. Благодаря забастовке они и их проблемы оказались в центре внимания Америки и показали, какую важную роль они играют. Правда, вместе с этим они навлекли на себя и раздражение публики. Американцы, придя вечером с работы, говорят: «Эй, где моя любимая телепередача? Эй, как это я не увижу церемонию «Золотого глобуса»? Эй, что происходит, ребята?» Говорят, отдельные киностудии уже пытаются договориться с гильдией сценаристов. Думаете, «Оскар» еще удастся спасти? Есть несколько возможностей решить проблему, если не полностью, то хотя бы частично. Посмотрим, у кого первого не выдержат нервы. Ведь продюсеры теряют сейчас десятки, сотни миллионов. Правда, ради того, чтобы потом не пришлось платить еще больше. Чем дольше тянется конфликт, тем большую роль в нем играет гордость. Мол, мы им покажем, кто главнее. Или посмотрим, как они без нас обойдутся. К тому тому же продюсеры опасаются, что если уступят сценаристам, то свои доли за показ фильмов и телепередач по интернету потребуют и актеры. С другой стороны, без обоюдных уступок трудовой спор не решить. Сложная, напряженная ситуация. Это была Мейтланд Макдонах, редактор журнала TV Guide. И «Золотой глобус», и «Оскар» — это прежде всего реклама кинопродукции. Кинорежиссер Стивен Спилберг, уже имеющий 6 «Золотых глобусов», должен был к своему 60-летию получить «Золотого глобуса» за общие достижения в киноискусстве. Но раз торжественной церемонии, показанной на весь мир, не будет, то и награждение теряет смысл, во всяком случае в этом году. Награждение Спилберга перенесено на следующий, 2009 год. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Свобода из космоса — это не фантастика. Наша программа без помех доступна на спутнике Hot Bird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У Центрального банка России нет планов деноминации рубля. Гонконг – самая экономически развитая свободная страна. Болгария присоединяется к Южному потоку, к газовому. Итоги экономической недели подготовил мой коллега Иван Трефилов.
У Центрального банка России нет планов, связанных с деноминацией национальной валюты. Как заявил заместитель председателя банка Георгий Лунтовский, сейчас в России отмечаются устойчивые темпы экономического развития, стабильное состояние государственных финансов, рост промышленного производства, оборота розничной торговли и денежных доходов населения. Таким образом, по его словам, сегодня не существует экономических оснований для уменьшения номинала денег, обращающихся в стране. Американский исследовательский центр «Фонд наследия» и деловая газета Wall Street Journal представили очередной ежегодный рейтинг более 150 стран мира по уровню экономической свободы. Он определялся по 10 ключевым факторам, среди которых свобода в бизнесе, торговля, инвестиции и на рынке труда, налоговая нагрузка, уровень коррупции, защита прав собственности, а также гарантии со стороны государства при его невмешательстве в частный бизнес. В 14-й раз подряд рейтинг возглавил Гонконг, на втором месте Сингапур. За ними в первой десятке Ирландия, Австралия, США, Новая Зеландия, Канада, Чили, Швейцария и Великобритания. Страна с крупнейшей из развивающихся экономик мира, Китай, на 126-й позиции, а Индия на 115-й. Россия на 134-м месте среди 157 включенных в рейтинг стран, между Украиной и Вьетнамом. В целом такая позиция России соответствует ее месту в рейтинге конкурентоспособности крупнейших экономик мира, представленном в 2007 году экспертами швейцарской бизнес-школы AMD, одной из крупнейших в Европе. Говорит старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский.
Ежегодно выходит обзор конкурентоспособности экономик сравнительных. Там полярные очень оценки даются по некоторым показателям, характеризующие конкурентоспособность. У нас отличные показатели по макроэкономической стабильности. Тем не менее, очень высокие институциональные риски, в частности, там проблемы судебной системы.
Центральный банк России с 15 января вновь повысил нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций перед частными лицами в российской валюте с 3 до 4%. Кроме того, также повышены нормативы обязательного резервирования по обязательствам кредитных организаций перед иностранными банками в российской и иностранной валютах, а также по другим обязательствам с 3,5 до 4,5%. В середине октября Центральный банк на 3 месяца снизил эти нормативы, заявив, что такое решение, принятое в условиях сохраняющейся дополнительной потребности банков ликвидности, даст им более широкие возможности по управлению собственными финансовыми ресурсами, говорит первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев.
Это не является проблемой для банковской системы в целом. Это является проблемой для отдельных банков, тех банков, которые строили свою политику развития на основе, прежде всего, привлечения средств из-за рубежа. В целом же наша банковская система находится в небольшой зависимости от этих обстоятельств. И уж, конечно, российские банки не связывались с инструментами, связанными с рынком ипотечным. И в этом смысле дистанция от того, что происходит на мировых финансовых рынках, до нас гораздо больше.
Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» подписал соглашение о строительстве в Болгарии атомной электростанции «Беления». Оно предусматривает возведение 2 энергоблоков общей мощностью более 2000 мегаватт, первый из которых будет введен в эксплуатацию в конце 2013 года, а второй – в 2014 году. Общая стоимость проекта, в котором также участвует французская компания «Рева», немецкая «Сименс», чешская «Шкода» и американская «Вестингхаус», составит примерно 4 миллиарда евро. Болгария подписала соглашение о присоединении к проекту строительства газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из Новороссийска до побережья Болгарии и далее страны Европы. Как сообщил глава правительства страны Сергей Станишев, Россия и Болгария получат по 50% участия в компании, которая займется строительством и управлением газопровода на болгарской территории. В дальнейшем рассматриваются два варианта его продления через территорию Болгарии. Либо на юго-запад в Италию, либо на север в Австрию и Германию. Мощность газопровода стоимостью более 10 миллиардов долларов по планам составит 30 миллиардов кубометров газа в год. Количество компаний, зарегистрированных в России в особых экономических зонах промышленно-производственного и технико-внедренческого типов, увеличилось до 76. Как сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина, консультационный совет по таким зонам одобрил вхождение 6 новых резидентов в промышленно-производственные зоны и 16 резидентов в технико-внедренческие. Таким образом, общий объем инвестиций только в промышленно-производственные зоны, по ее словам, уже оценивается на уровне более 1 миллиарда долларов.
Пока общий объем инвестиций, планируемых по 16 резидентам, 27 миллиардов рублей, и в целом будет создано рабочих мест около 7 тысяч. И это только начало. Мы ожидаем увеличения количества заявок по резидентам промышленно-производственной зоны, потому что у нас идет достаточно хорошими темпами в графике строительства инфраструктуры.
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2008 году увеличатся примерно на 10%, а к 2015 году более чем на 52% до 3,5 миллионов, прогнозирует председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Оскар Ахмедов. В 2007 году в России, по его словам, было реализовано 2 миллиона 600 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 37% больше, чем годом ранее. При этом более 60% всех продаж пришлось на долю иномарок. Для сохранения позиции национальной автомобильной промышленности, как считает представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач, государству следует помогать российским автопроизводителям. Однако в первую очередь их поддержкой должен заниматься частный бизнес.
От него будет зависеть, сохранится ли такой комплексный, целостный отечественный автопроизводитель или нет. Или будущее, да и настоящее нашего автопрома будет связано только с производством иномарок и их последующей локализацией, что задает совершенно другую картину развития.
Президент России своим распоряжением разрешил продажу итальянской компании «Alenia Aeronautica» блокирующего пакета 25% плюс одна акция российской компании «Гражданские самолеты Сухого». Эта компания, занимающаяся проектом создания регионального пассажирского лайнера «Сухой Суперджет-100», была образована российским авиастроительным концерном «Сухой» при участии авиационного комплекса имени Илюшина, конструкторского бюро имени Яковлева, а также американской компании «Боинг». Ожидается, что серийное производство лайнера «Сухой Суперджет-100» начнется в 2008 году.
Итоги экономической недели подвел мой коллега Иван Трефилов. В Москве 15 часов 45 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Сербии день выборов президента. Главными претендентами считаются прозападный политик, лидер демократической партии и нынешний глава Сербии Борис Тадич и руководитель националистической сербской радикальной партии Томислав Николич. В Махачкале около 11 тысяч человек несколько суток остаются без электричества. По данным МЧС, с перебоями работают три городские котельные, которые обеспечивают теплом еще более 2000 человек. В Баку сегодня день всенародной скорби, отмечают годовщину трагических событий 1990 года. Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И сейчас репортаж из Томска. Европейский суд по правам человека начинает рассматривать дело томского мэра Александра Макарова, который содержится в следственном изоляторе с декабря 2006 года. Рассказывает Мелани Бачина.
Больше года мэр Томска Александр Макаров находится в СИЗО. Мера пресечения, содержание под стражей, была избрана для томского градоначальника с самого начала и ни разу не менялась. Хотя адвокаты неоднократно подавали ходатайство с просьбой изменить меру пресечения. Главный аргумент защиты – возраст мэру 62 года и слабое здоровье. Но суд каждый раз соглашался с доводами прокуратуры и оставлял Макарова под стражей. Тогда защитники обратились в Европейский суд по правам человека. Уже в сентябре 2007-го суд в Страсбурге решил рассмотреть дело Макарова в ускоренном режиме, так как посчитал ситуацию, в которой находится томский мэр, угрожающей его жизни и здоровью. В январе процесс начался. Ответчик – правительство Российской Федерации. Рассказывает адвокат Александра Макарова Игорь Трубников.
Правительство Российской Федерации по нашей жалобе по требованию Европейского суда направило свои возражения по жалобе, уведомил Европейский суд, что возможности для мирного регулирования спора они отсутствуют. По мнению защиты, на территории Российской Федерации системно нарушаются положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которые, в частности, нашли свое отражение, в частности, по делу мэра Макарова Александра Сергеевича. Мы обращаем внимание Европейского суда и по делу Макарова, в том числе, органы предварительного расследования не представляют практически никаких документов, в том числе никаких объективных данных, подтверждающих, что Александр Сергеевич Макаров, находясь на свободе, может каким-либо образом воспрепятствовать ходу предварительного расследования, а также затруднить или сделать его невозможным.
Уголовное дело в отношении Макарова было возбуждено 6 декабря 2006 года. Уже 8 декабря мэра арестовали, а 11-го отстранили от занимаемой должности. Макарову предъявлены обвинения по 7 статьям Уголовного кодекса. Мэра, в частности, обвиняют в превышении должностных полномочий, незаконной предпринимательской деятельности и вымогательстве. Сейчас защита и сам Макаров знакомятся с материалами дела.
Дело Макарова, оно жесткое, потому что теперь уже это не секрет, и даже про тайну предварительного следствия нет смысла говорить. Если в отношении иных мэров, иных российских городов мы слышали о возбуждении уголовных дел по относительно нетяжким преступлениям, злоупотребление служебными полномочиями, за такие составы статей, как подделка документов там и прочее, относительно нетяжкие преступления. То в отношении Макара Александра Сергеевича самое первое уголовное дело, которое было возбуждено 6 декабря 2006 года, оно было возбуждено сразу по статье 163 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.
Адвокат Игорь Трубников рассказал, что Александр Макаров обратился с письмами к руководителю ФСБ Патрушеву и главному прокурору России Чайке. В частности, мэр заявляет о предвзятости в его деле.
Сейчас знакомимся с материалами уголовного дела. Александр Сергеевич Макаров и «Страна защиты» достоверно установили зафиксированную документально корыстную заинтересованность ряда сотрудников правоохранительных органов в расследовании уголовного дела и в возбуждении уголовного дела именно в декабре 2006 года. Такой поворот,
сказал адвокат Макарова Игорь Трубников. Сейчас защита готовится к заочному участию в процессе Европейского суда. В Томском управлении Следственного комитета при прокуратуре пока от комментариев по этому поводу воздерживаются. Ранее главный прокурор Томской области Сергей Панов заявлял, что сторона обвинения в своих силах уверена.
Сейчас стадия ознакомления с делом. Все зависит от того, насколько быстро и качественно ознакомиться. Поэтому следствие свой путь прошло. Сейчас по закону, сколько они смогут ознакомиться с материалами дела, так и будет передано дело. Но если бы мы не были уверены, мы бы это дело-то и дальше бы, не, как говорится, не готовили. Мы его готовим в суд для того, чтобы оно было рассмотрено в соответствии с законом.
Дата суда по делу Макарова еще не назначена. Отстраненный мэр Томска настаивает на суде присяжных заседателей. Срок содержания под стражей Александра Макарова продлен до 6 марта 2008 года. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и сейчас рубрика «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – дом. В понедельник в Центральном доме актера прошло собрание по накалу страстей, больше напоминавшее митинг. Театральных деятелей возмутило намерение Росохранкультуры занять их здание. И вот высказывание знаменитой актрисы Людмилы Максаковой.
Если сегодняшнему президенту не интересно, как он живет и в каком окружении, то у него есть две очаровательные девочки. Может быть, эти две девочки не захотят учиться в Сорбонне, в Оксфорде и в Гарварде. А может быть, отучившись там, они не захотят жить в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. И когда они, эти девочки, отучившись, приедут сюда, а здесь уничтожат всю культуру, дом актера, снесут все к чертовой матери, то эти девочки вынуждены будут взять кость в зубы и греться голые у костра.
Что и говорить, пугающий образ полного одичания, возвращение к первобытному состоянию в отсутствии таких центров культуры, как Дом актера. За комментариями обратимся к члену редакционного совета портала «Грамота.ру» Юлии Сафоновой. Юлия не только Людмила Максакова, но и все выступавшие на собрании с особенным чувством и не раз произносили «Дом актера», нередко называя его также «Наш дом». Слово «дом» в русском языке полисемично, то есть у него много значений. Каких?
Это и жилое здание, это и свое жилье, а также, что очень важно, семья, люди, которые живут вместе, и их хозяйство. И это, конечно, свеженькое значение по сравнению со старыми учреждения «дом». И дом – это даже династия. Важно подчеркнуть, что слово «дом» восходит к значению «семья».
Конечно, слово очень древнее.
Да, индоевропейские корни – это семья. Дом – это прежде всего тепло и очаг. Не случайно, наверное, все присутствующие на этом тревожном собрании употребляли не только слово «дом», а «наш дом», потому что это единение людей, и отдать кому-то этот дом не значит отдать эти стены, а разрушить семью. Семья всегда живет в доме. Вспомните строчки Арсения Александровича Тарковского. «Живите в доме, и не рухнет дом». Вспомните название фильма «Дом, в котором я живу», где рассказывается о семье, по сути. В конце концов, вспомните «Дом на набережной», где рассказывается о доме, в котором общая беда.
К значениям, упомянутым Юлией Сафоновой, добавим еще одно. В толковых словарях можно прочитать: «Дом – это место постоянного проживания человека, характеризующееся определенными отношениями и укладом жизни. В доме актера имени Яблочкиной неповторимый уклад и теплые отношения, которые так ценят театральные деятели, складывались годами». А разрушить их можно в одночасье, если Росохранкультуре все-таки удастся взять дом актера в доверительное управление. Иными словами, если доминантным станет другое лингвистическое значение слова «дом» – учреждение, заведение, предприятие. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в завершении часа рубрика «Моя неделя». Моя коллега Вероника Баде побеседовала с главным редактором журнала «За рулем» Петром Меньших.
Ну вот на этой неделе самое интересное для меня событие – это заседание комитета автопроизводителей, который отчитывался по итогам года и рапортовали о сумасшедшем росте продаж автомобилей в России. Самые впечатляющие цифры, которые вдохновляют, это 10-й год, мы должны стать самым крупным рынком Европы. У меня было слово на этом заседании. Я сказал, что здесь в первую очередь, конечно, помощники производителя – это покупатели. Ну, естественно, я не мог удержаться, чтобы не сказать со слова о прессе, и в том числе и тот журнал «За рулем» определенную заслугу, как мне кажется, имеет, потому что в этом году ему исполняется 80 лет. И вообще, так сказать, неделя вся у меня прошла под этой вот такой знаменательной датой, и мы готовимся. У нас 23 февраля пройдет гонка звезд на центральном ипподроме в Москве. Мы собираем лучших гонщиков России на лед. Это кольцевая трасса. Вот очень интересная гонка, где должен принять участие гонщик Формулы-1. Мы сегодня говорим о гонщике Алонсо, это двукратный чемпион мира.
Ну, а в журнале у вас что нового интересного?
Смешной номер 4-й планировали, он будет около 500 страниц. Ну, естественно, это апрельский номер, и какие-то шутки мы там заложили. Одна из них, внимание оказываем экспертизе топлива на территории Российской Федерации. И вот в первом номере большой отчет у нас абсолютно серьезный. И в 4-м номере будет большая экспертиза топлива. 16 брендов мы должны проверить. Но там же будет и шуточный тест. Мы решили посмотреть, какая водка больше нравится мотору. Вот купим много разных водок и зальем в ту же самую установку, где проверяем бензины.
Петр Степанович, а каковы ваши впечатления от того, как действуют новые наказания за нарушение правил дорожного движения, вот те, что введены с 1 января?
Вы знаете, я постоянно нахожусь под впечатлением от этих нововведений. Я считаю, что штрафы – это не настолько вот сегодня средство решающее. Просто нужно, чтобы госавтоинспекция исполняла закон и свои обязанности, независимо от того, 50 рублей стоит пристегнутый водитель или 500. Вот останови, подержи его, накажи как положено, и все будут пристегиваться, 100% вам дают. Очень много жалоб, но развернулся он через сплошную линию. За это 1500 штраф полагается по закону. У нас инспектора шантажируют водителя, изымают у него права и говорит, что ты лишен прав по суду на полгода. И водитель, естественно, очень по этому поводу переживает, тут же на месте торопится выручить эти права, и как бы все довольны. Это просто провокация. Я считаю, что если положено 1500 за разворот через сплошную линию, возьми по закону, и люди не будут разворачиваться. Вот эта вот атмосфера вымогательства, которая стала привычной на наших дорогах, стала нормой, она сейчас накаляется, я не знаю, где будет предел, но что от этого сильно выиграет наша безопасность, а самое главное, перспектива, организация движения, я очень сомневаюсь.
Это была рубрика «Моя неделя». Вероника Баде, корреспондент «Радио Свобода», побеседовала с главным редактором журнала «За рулем» Петром Меньших. На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов. В следующем часе в 16 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». Ее ведущий Иван Толстой поднимает острые, подчас даже болезненные вопросы русского культурного процесса. Верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры? Итак, «Мифы и репутации» в воскресенье в 16 часов 7 минут, повтор в понедельник в час ночи и в 5 утра после выпуска новостей. Всего вам самого доброго, оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
27 числа вся страна узнает фамилии кандидатов, которые...
Руководство как Израиля, так Палестины выступают за решение, связанное с созданием палестинского государства.
Британский совет в Петербурге временно закрыт в связи с последними действиями российских властей.
Два элемента от установки полетели по нештатной траектории.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».